зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 175-й випуск програми «Дом літератора». Тут у Праській студії вас вітає Сергій Обламейко і на початку про зміст програми. Дев'ятнадцятого червня Василю Бикову сповнилося 85 годов, і уже 6 годов, як народного письменника, нема з нами. За гэтый час во всім світі вийшло каля 80 назваў ягоных книг. Про некоторые епізоди з життя Василя Бикова у городні з поеткой Данутой Бічель гутарить Валянціна Аксак. У мінськім видавецтве «Лімаріус» побачила світ незвичайная книга под назвой «Послав бы тобі душу» листування Ригора Бородуліна з маті. Книгу матчиной любови, сподеваний и тревог прочитал Александр Федута. Тыдень тому у российском городе Твер отбылся первый фестиваль славянской поэзии, примеркованный до 210-х угодков с дня народина у Александра Пушкина. Лауреатом фестивалю стал белорусский поэт Владимир Некляев. Вы почуете гуторку Михася Скоблы с Владимиром Некляевым и новые верши Некляева у авторским читанием. Дев'ятнадцятого червня Василю Бикову сповнилося б 85 годов, і уже 6 годов, як народного письменника Білорусі, нема з нами. За гэты час во всім світі вийшло каля 80 назваў ягоных книг. Часопіс «Дієслов» амаль у кожним номері друкує спадщину класика. Його сябри видали книгу успамінов «Наш Биков», а журналіст Сергій Шапран написав і випустив двухтомовую биковскую біографію. Тим часом про некоторые епізоди життя Василя Бикова у городні написала у книзі «Ходи на мой голос» поетка Данута Бічель. З ёй гутарить Валянціна Аксак.
Своё эссе «Спадарня Данута» про Василя Быкова и Алексея Карпюка, якое увайшло у книжку «Ходи на мой голос», и как раз это слово Василя Быкова, как вы пишете, какие дали назов этой книжки. Так вот, своё эссе вы сканчиваете, что Василь Быков потелефоновал вам незадолго до своей смерти в день народинов и повиншовал вас. Скажите, и он завсёды вас виншовал с днём народинов?
Когда он жил у городни, то он меня виншовал с днём народинов и с разными святами. Памятаю я эти его телефоны и встречи. Он был очень интеллигентным, ветливым, культурным человеком и, будучи в одном городе, он не забывал про своих сябров. Але про день рождения не каждый год. Бывали, что он звонил, бывали, что не звонил.
У своем эссе вы пишете, что Василь Быков, який довольно рано стал ведомым, користался великим попытом у городенских девчаток, и шмат их были и у его закаханные, а вы до их лику належали?
Конечно, належала. Это была закаханность не просто человеком, а закаханность этой зявой. И он был особливый, он был выключный, и он, правда, был пригожий. У него были вельми выразные, добрые, теплые вочи. Вочи человека — это душа человека. Вот як он глядел на тебе, и он завсёды переключался цалком. И он и шел, и он тебе бачил, и он на тебе переключался. И он слухал, и он умел слухать. И тому, конечно, не любить его, я не могу сказать, что это кахание. Это была просто любовь, захопление. Я помню, ехал Ригор Бярозкин у Друскеники отпочивать, и он зашел до меня, и я их всех хутенько по телефону собрала, вот все гродинцы пришли до меня, и сели за мой стол, и они размовляли хорошо, были тогда и женки. И мой Эрик, муж мой, фотографовал нас, мы сидели, размовляли, а он працевал. И потом он каже, что самые выразные очи у Василя Быкова. Вот его фотографовать одно задовольнение, потому что он очами вот этими говорит. И памятаю, приехала некая гродная сестра Петраменто, советского такого польского письменника, который был родом в наших краев. Сестра Аня была редактором часописа «Пшиятюлка». И она потом в «Пшиятюлке» написала такой нарис. «Небо отбилось в его очах». Это его очи Василя Быкова, я не были настолько глубокие. Глянешь у них, и ясно, что это был великий талант.
после того, как надруковали «Мертвым не болить», на его скатилась хваля усиляких неприязных относин с боку уладов. Была на вот такая история, коли грудинские комсомольцы били в окна его квартиры. Эту историю вы памятаете?
Вельми добро памятаю. Памятаю, звучал самого Василя Быкова. Но сказать, что это комсомольцы, никто ж не занимался расследованием, кто выбил эти окна. Притом он тогда жил вот на улице Троецкой, которая носила назву Олега Кошевого. Его окна выходили на первом поверсе просто на вот эту вельми шумную улицу. И кто ему бил эти окна? Все это были молодые комсомольцы. Все это были комсомольцы первых, так сказать, годов комсомола. Тяжко сказать, але, конечно, это было вельми гадко, вельми брыдко.
Потом была заведенная КДБ справа трех, Быков, Карпюк и Борис Клейн. И коли сказали там одному из них, что им нельга разом сустракаться, бо это уже будет как бы групповое некое антисоветское змовництво, а про это вы ведали.
Ни Василь Быков, ни Алексей Карпюк меня у такие речи не посвящали. Они меня шкодовали, как молодую женщину, у якой есть дети, и я ж працювала у советской школе. Они меня не отбирали, и я про эти речи чула только з вуснув гродинцев. Это было то, про что говорили люди.
А что говорили люди? Как они все это воспринимали?
Люди воспринимали. Я не знаю, как теперь вот наша литература, она как бы на обочине у вогуле життя опынулась. Люди не говорят про творы, а тогда литература была вельми важной темой у житті людей, бо люди читали. И люди воспринимали Быкова и Карпюка как письменников, которые пишут, которые умеют писать, которые выдаются и которых можно читать, которых они любили читать. Тому помимо вот всех этих разных шумов, разных неприемных там выступлений и осуждений на разных партийных этих сходов на заводах, люди поважали их. И у Карпюка, и у Быкова у Гродни было вельми много аматоров, которые их читали и любили, и готовы были за их постоять. Але было и много вельми тих, которые на ихних прозвищах хотели сделать себе политическую карьеру.
Спадарня Данута, после того, как вы написали это эссе, теперь, что бы вы хотели еще рассказать про Василя Быкова, чего не сказали у этом эссе?
Вельми тяжко писать про людей, которые для тебя вельми шмат значат. Хай останется нечто для меня. Хай то, что помеж нами было, нечто такое чисто человечное, светлое, останется в моей душе, и хай оно разом побре со мною.
З Данутой Бічель про Василя Быкова гуторила Валентина Аксак. На хвалях Радио Свобода вы слухаете «Дом литератора». И после короткой обвестки разваги Александра Феодуты про книгу переписки Ригора Бородулина «З маці» «Послав бы тебе душу».
Имя Антона Карницкого мы не знойдем у белорусских энциклопедиях. Головная причина такой неуваги – тая околичность, что мастак жил у оккупованным немцами Слонями и зараблял на житчо своей творчестью.
Немцы купляли его картины. По моей такой информации, что немцы здесь вывезли 180 картин у Германии. Это были портреты немецких офицеров, портреты солдат, этюды, в улице Слонима.
Передачу Михася Скобли «Вольная студия. Новые слова» про звиклые речи слухайте у нашем эфире завтра. У Менском видавецтве «Лимариус» побачила свет незвичайная книга под назвой «Послав бы тебе душу» – листование Ригора Бородулина с маці. У сборнику вошли листы амаль за два десятки годов, починаючи от 1954-го, коли будучи народный поэт стал студентом Белорусского державного университета и съехал с Вушачи у Менск. Книгу матчиной любови, сподеваний и тревог прочитал критик Александр Феодута.
Я боюся переглядывать старые фотоздымки, ты на яких мы с мамой. По здымках гэтых просочиваешь историю сыходу от себе самого дорогого человека. Вось я зусім маленький, грудный еще, и мама молодая и прыгожая. Вось я пионер, и мама уже постарелая. Вось мое веселье, и старенькая мама глядит на меня сумными и улюбленными в очима. Так у ваусих у кожного из нас. Наш выдатный книжный дизайнер Геннадий Мацур, оздобляющий эту книгу, окрыл подкрэсліў трагедыю чалавечага жыцця, трагедыю любові і непазбежнага расставання. На першай старонцы вокладкі студэнт-першакурснік Грыша Барадулін і яго мама Куліна Андрэевна, што ажно свеціцца радасцю і любоўю да сына. І на апошняй сталы мужчына, вядомы паэт, стаіць каля апусцелай матчынай хаты з сумнымі, поўнымі болю вачыма. Гэтая кніга помнік, помнік узаемнай любові маці і сына. На форуме газеты «Наша Ніва» хтосьці напісаў, што друкаваць ліставанне з маці нельга, можа быць. Але такое ліставанне – гэта сапраўдная школа пачуццяў, шчырых і светлых. Такіх кніг наогул мала. У гэтай кнізе два героі. Маці – моцная, энергічная, самаахвярная. Усю сябе яна аддае сыну і мае права чакаць не толькі любові, але і увагі. Уразаецца ў памяць адзін з лістоў Куліны Андрэевны сыну, дзе яна папракае яго. На два лісты не адказаў, ці не надакучыла я табе, на трэці не адкажаш, пісаць больш не буду. І сын адказвае ей не словамі папрокаў, а не пазбыўнай пяшчотай. Дзякую рэдактарам кнігі, Наталлі Давыдзенцы і Сергею Шапрану, якія бережна захавалі асаблівасці мовы лістоў абодвух яе аўтараў. Правільная літаратурная мова сына, які паведамляе пра сваю вучобу, пра літаратурнае сталічнае жыццё, з якім ён ужо судакрануўся, і простыя, як кажуць, вясковыя радкі маці. Пра што піша сыну Куліна Андрэевна? Пра тое, чым жыве, перадае вясковыя навіны, прывітанні ад суседзяў, дзеліцца сваімі паўсядзённымі клопатамі. Так у нас новага нічога, кроме грып па ўсей ушачы, ціскаюць без выбару, ці бедны, ці багаты, ці адзін у хаце, ці многа, усім уважэнне роўнае. Я толькі баюсь за вас, каб вы былі здаравенькі, а то, думаю, ці не случылось з табой што. Ты пішаш, сягоння закажу размову, пісьмо прыйшло, размовы нет. Добра ж, калі так не выйшла заказаць, а можа мой каласочак занядужыў ты ўжо. Сыночак, як палучыш маё пісьмо, скоранька адпішыў знова. Я чытаю гэтыя радкі, прадыктаваныя непадробнай матчынай любоўю, і сэрца разрываецца. Я пазнаю ў іх самога сябе, затузанага, занятага, неабавязковага. Мне ўвесь час здавалася, што я паспею яшчэ патэлефанаваць маме, пагаварыць з ёю, прытуліць яе. Ёй жа так няшмат трэба было ад адзінага сына. Я думаю пра тое, як трэба любіць адзін аднаго, каб захаваць усе гэтыя лісты. Сын захаваў усе лісты маці, маці усе лісты сына. Я ўяўляю сябе, як перачытвала іх маці, чакаючы тэлефоннага званка ад каласочка свайго, ад Грышачкі, сыночка. І як цяпер са слязамі на вачах перабірае іх сын, успамінаючы тую, чыя любоў не параўнаецца ні з чыёй любоўю. «Трэба дома бываць часцей», – напісаў калісьці Рыгор Барадулін. Сёння гэта ці не самы вядомы яго паэтычны радок. Можа быць, стае прычыны, што абсалютна дакладна трапляе ён у сэрца кожнага чытача, і гэтак жа дакладна выяўляе боль сэрца самога паэта. Трэба не саромецца сваёй любові да маці, трэба абагаўляць яе, трэба знаходзіць словы, гарачыя як душа. «Любая мамачка, відаць, ты зноў захварэла, шануешся, не слухаеш мяне, родненькая мая, зязюленькая мая баравая, шануй сябе, цалую рукі твае, цалую галаву тваю, твой інюсёк». Сёння модны для паэтаў занятак начытваць свае кнігі на аўдыёдыскі. Гэтую кнігу ніхто ніколі не зможа запісаць на дыск, проста таму, што жыццё не паддаецца нават найгеніяльнаму актору. Тэатральнасць будзе адчувацца, найгрыш адштурхне слухача. Такі напал шчырасці, не падуладны чужому голасу. Гэтыя лісты трэба проста прачытаць самому, а далей яны будуць жыць у кожным чытачы, які проста ахвотна ці міжвольна захоча, каб і яго маці пачула ў ягоным голасе гэтыя цёплыя інтанацыі. «Зязюлька ты мая баравая, толькі як быць нам, тым, чые мамы гэтага ўжо ніколі не пачуюць».
Прагучалі развагі Александра Фядуты пра кнігу перапіскі Рыгора Барадуліна «З маці паслаў бы табе душу». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара» і далей у нашай праграме гутарка з Уладзімірам Някляевым і яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні. Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
66-й день у Менскім слідчым ізалятары трымае галадоўку пратэсту ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч. Агульны сход сябраў партыі БНФ падтрымаў вылучэнне старшыні партыі Лявона Баршчэўскага кандыдатам у прэзідэнты Беларусі. Разам з тым падкрэслена, што гэтае рашэнне носіць рэкамендацыйны характар. Кангрэс еўрапейскага выбару, які прайшоў у суботу ў Менску, вылучыў Мікулу Статкевіча прэтэндэнтам у кандыдаты ў прэзідэнты Беларусі. Амерыканскі адвакат Эммануіл Зельцер 11 дзён трымае галадоўку ў Магілёўскай калоніі. Зельцер пратэстуе супраць зацягвання ў адносінах да яго працэдуры амністыі. Напередадні адкрыцця ў Страсбуры сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» заклікала парэ не адмаўляцца ад спробаў пераканаць Беларусь у неабходнасці неадкладна абвясціць мараторый на смяротную кару.
І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергія Бламейка. Тыдзень таму ў расійскім горадзе Цвер адбыўся першы фестываль славянскай паэзіі, прымеркаваны да 210-х угодкаў з дня народзінаў Аляксандра Пушкіна. У ім бралі ўдзел знаныя паэты з усіх славянскіх краінаў. Лаўрэатам фестывалю стаў беларускі паэт Уладзімір Някляеў. Чым трэба заваёўваць сэрцы расійскіх аматараў паэзіі? Пра гэта Уладзімір Някляеў расказвае ў гутарцы з Міхасём Скоблам.
Спадар Владимир, прымеце віншаванні з нагоды вашага паспяховага ўдзелу ў фестывалі славянскай паэзіі. Часцей нашым паэтам сёння шанцуе на захадзе, на поўначы ці на поўдні. Скажыце колькі словаў пра сам фестываль, што ён сябе ўяўляў, дзе адбываўся?
Нашым паэтам менш шанцуе на ўсходзе з той прычыны, што нашы паэты на ўсходзе на сённяшні дзень практычна не бываюць. А бываюць нашы графаманы на ўсходзе. Чым я пераканаўся, прыехаўшы на гэты фестываль, які арганізоўваўся вельмі серьезно, с уделом Министерства культуры Российской Федерации и администрации президента, и администрации, большая губернатора Тверской области Зеленина. Чему я там опынулся? Только тому, что это запрошение пошло мимо Союза письменников Беларуси. Иначе бы там стопудово был бы некий, значит, Саркинцовский графоманов, каких я назирал, до речи, у молодежни. Так было соромно на все это глядеть.
Добро, давайте вернемся к фестивалю у Твери. Кто с поэтов ему дельничал?
Ну, скажем, Васильевский, македонский поэт, районный академик академии, он навод на Нобля номиновался. Гоша Константинов, болгарин, поляк Навроцкий, ведомый поэт и ведомый, можно сказать, деяч польский, найперш выдавец, який занимается, до речи, вельми шильно выданием белорусской поэзии. С российского боку был Андрей Дементьев, ну, и он был по той причине простой, что и он сам стяры. Короче, все имены не то, что с подплоту их достали. И мне приемно было находиться просто в этой компании людей, которые на самом деле занимаются ничем-нибудь в этом свете, не политика, а литература.
Наколькі я меў магчымасць не аднойчы пераканацца, сапраўдныя русакі, не ўскраінныя, Цвер гэта ўсё-такі цэнтр Расіі, яны не разумеюць беларускай мовы. Як жа быў вызначаны пераможца, лаўрэат? Ці вы чыталі самога сябе ў перакладах на расійскую?
Я чытаў і па-беларуску, і па-расійску пераклады, безумоўна. Сказаць, што яны не разумеюць. Тут трэба, відаць, выбіраць проста, што чытаць. Калі ты будзеш чытаць з тымі лексемамі, якія ім усне не сніліся, то, конечно, они не зразумеюць. А калі выбраць нешта такое больш-менш сюжэтнае, то не ёсць такія вершы, дзе там нешта развіваецца ад слупка да слупка, можна сачыць за тым, што ў вершы адбываецца. Гэта. Я не разумею, але ў мяне ёсць проста і добрыя пераклады, таго ж Юрыя Кузнецова, Ігоря Шклярэўскага. Усе ж хітравалі, там было нейкае такое журы прафесійнае, якое складалася з прадстаўнікоў вышэйшых навучальных установаў, там загадчыкі кафедраў нейкія, было чытацкае. Відаць, это рабілася, каб, ну я не ведаю, пад што, пад нейкага, відаць, канкрэтна чалавека. Вышло все на дворе.
Так вы переможца поводле якого журы?
Поводле абодвух.
Ну, это подвойный поспех.
Все-таки наистотное, что я тут для себя привез, это у себе. Я раптом, вот, по-перше, я давно уже не был у этих воронках споборництва.
А для поэта
для
это
поэта
важно?
Это вельми важная штуковина. А другое, на самом деле, пошел. Я чув, что присутность, вот есть присутность, это, по-перше, славянство, чтобы мы не казали, какие мы тут корони у себе не шукали, мы славяне. Мы нация слова, вербальная нация. И это тычется не только белорусов. Это у нас, соправды, слово Бог. Только у нас. И это треба усведомлять и ценить, что это есть. И усяляк перед Богом это отпрацовывать.
Мы часом любим поскардиться на лёс, что вот литература в Беларуси, мовляв, в великим занятбанне. Але вот вам ситуация в России. Я меркую по литературной газете, якую стала читаю. Недавно в Нью-Йорку помер выдатный поэт российский Александр Межеров, який был вымушен изъехать на чужину. А у Санкт-Петербурга живе фактично у жабратстве забытый всеми выдатный поэт Глеб Горбовский. Так что и в России поэты никому не потребны?
Ситуация на сегодня именно такая. И, коли что меня резануло по сердце, так это то, как ховала Россия своего одного со своих гениев. Того же Юрия Кузнецова, я приехал с Хельсинки, не такая близкая дорога, а с Москвы. А с Москвы была просто кубка людей. Это были только поэты. Никто с тех, кто представлял бы уладу, там, официоз некий российский, что было завсёды, на лафетах не кальховали, что называется. А зараз не. Конечно, Россия в этом сенсе подупала моцно. Да что Россия, глядите, Грузия, демократия Акашвили, выгоняя с будинку. Мы звыклися, что нас уже выгнали. Але коли грузины выгнали со своего дома грузинских поэтов, у их менталитет, это было не у я не мог такое, ну, подумать не максимум было, что такое может статься. Там диваны стелили на протягу 100 годов под ноги поэтов. Ну, или что ж, хистается вот так свет, такая синусоида. Але каб уратоваться, и уже эти процессы почалися, и он вымушен будет звернуться до того, что есть человеческая сутность, душа, ну, до того, чем занимается литература и поэзия.
Недавно вышла ваша книга прозы «Центр Европы». Мне хочется поверховно говорить про ее, спытаю только у выдатного поэта и уже равнозначного ему прозаика. Який жанр больше энергозатратный? Поэзия или проза?
Коли иметь на увазе физичные некие затраты, то, конечно, проза. Бо это треба просто сядеть за письмовым столом сутками, что я и робил, писать и писать. Тут удельничая все, починаючи от самой нижней частки тела, спина, шея, плечи, руки, и стомляешься страшенно. Тому этот процесс вельми такий энергозатратный. А лекали его поравновывать, скажем, с энергозатратами, с выбухами поэтичными, то тут, конечно, нема поравнанню, бо это повесть. Воспочатку с неба это опускается на тебе энергия, коли ты раптом возникла, скажем, там, некая ПМ у меня, а после не был некую космичную трубу, с тебе в это все и забирается. После великих неких реш, вот таких, как там ПМ Маланка, те ложек для пчелы, я полгода просто не мог двух слов связать. Натурально, я не мог зрифмовать маму с рамой.
Для мусульманина родима это частка имана, частка веры. Вы же когда, что белорусы не мусульмане, у нас тогда не было проблем с нашим патриотизмом. Для вас крыва, для вас смарагонщина отчувается святое место. На своей недавней вечерине презентации книги «Центр Европы» вы рассказали, что вас выкрасили со спису удельников Дня белорусского письменства и друку, який еще лето отбудется у Смаргоне. Чи поедете вы на это свято неофициально?
Я поеду у Смаргонь, потому что там мой батьковский дом, там брат мой живе. И я могу там без их ласки стать на улице где-нибудь, и до меня подойдет 20-25 человек прочитать это верши. Тут не больше никакой проблемы. У самим городе до меня нормалево и абсолютно относены. Прям 2 года назад, когда у меня был юбилей, меня там официально покликали у этой рай выконкам, там вручили подарунок.
Дякую вам за ваши отказы. Я нагадаю, что по эфиры передача «Дом литератора» и сегодня гость рубрики «Автор и твор» Владимир Некляев. А зараз слухаем новые верши лауреата первого славянского фестивалю поэзии Владимира Некляева.
Верш присвящен Анатолию Сысу. Лен. 2 да 2 у доме моим в окны, 2 да 2 у лёня моим ветры. Рвал я рвал лён с 4 сторон, выбирал лёс с 4 вагон. Лён мой лён, вырванный, лёс мой лёс, выбранный. Брал я лён с нитами зрэбными, брал я лёс битый, тярэбленный. Я отдам лён мой ветрам, а сябрам лёс мой отдам на сябро. Я не пожалюся у ветров, только спытаюся. Что ж, не доробил, забыл, да кого ж не долюбил, сгубил. Не
поводу, ні па дровы, маці, да скрынкі паштовай, што да асіны за плотам, коса прывязана дротам, скрынку журбу адчыняе, жоўты лісток выпадае, ліст прышакала ад сына, ціха пытае асіна. Ты там меня спаткала, дзе світала, дзе золата тадзілася скрозь шкло, калі нябёсы поўніла святло, і ты святлом тым поўнячыся спала, і золатую ніташку трымала, як потым аказалася сіло. Падземныя коні. Падземныя коні мацней за зямных і нябесных. Чаму ж пасяліў іх Господь там, дзе цёмна і цесна, дзе скачуць яны не скрозь вецер, а рыюцца праз камяні, што скуру здзіраюць? Хіба не баліць ім ані? Баліць. Яшчэ як, і таму землятрусы па свеце, таму акіяны падземны ўскалыхвае вецер, і рушацца горы, і душацца дымам вулканы, і грады ў гародзе загублены, перакапаны.
Уладзімір Някляеў чытаў свае новыя вершы. І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергій Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 27 червеня.
Шановные слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Віноградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-30. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісання вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрес у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005. Менск, Беларусь. Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачу гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.